Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О мифах и реальности». Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым. Вы затронули очень важный момент по поводу техники. Поскольку, опять же, бывают перегибы и в одну, и в другую сторону касательно мифов, то имеет смысл сказать о том, насколько неправомерны вот такие лобовые прямые сравнения, потому что качество техники, если не знать этих особенностей этой техники, они неравнозначны и неправомерны сравнения, да, вот. Вы об этом можете сказать поподробнее сейчас. Но, кстати, хочется напомнить, что в 1941 году, когда начиналась Великая Отечественная война, то Германия привела 5 миллионов солдат, поставив под ружье, что называется, против 2 миллионов 900 тысяч со стороны СССР. Обычно по поводу этих цифр тоже говорится нередко нашими противниками наоборот, но это факт. Вот. Но если также вот коснуться сравнения техники, то тоже все совершенно не так однозначно. Вы уже начали говорить о том, как они обходили всякие, так сказать, стандарты, которые им запрещались после поражения в Первой мировой. Но также они укрепляли, и, допустим, те же танки ПЦ-3, да, вот вы сейчас подробнее расскажете, увеличивалась их и броня, и увеличивалась их калибр орудия, тоже касается и самолетов.
Да, ну, что касается, собственно, техники. А, во-первых, конечно, нужно понимать, что основные виды самолетов и танков советских и немецких столкнулись в испанской войне. Конечно, там были специфические условия гражданской войны в Испании, то есть, например, не очень большие контингенты танков. Там самолеты тоже там использовались зачастую разрозненно, вот, особенно со стороны республиканцев. Но момент состоял в том, что уже там обозначилось явное различие. Например, с советской стороны, например, использовался истребитель И-16, который и в 1941 году также был у нас на вооружении. И с немецкой же стороны уже начал использоваться новейший истребитель Мессершмитт 109. Который, в принципе, превосходил И-16 технологически значительно. Да, часто вот есть любители там, бронетехники, авиации и так далее, они очень любят сравнивать разные показатели, что называется, из таблицы тактико-технических данных, но нужно понимать, что, к сожалению, таблицы тактико-технических данных не всегда все можно измерить. Например, Мессершмитт имел, да, действительно более высокую скорость. И-16 вроде как был более маневренным, по крайней мере, в горизонтальном маневре.
А дальность полета?
Вот. А дальность полета была существенно ниже у И-16. И надо тут понимать, что, например, Мессершмитт имел такую особенность, что, например, он запускался кнопкой из кабины. Это уже следующий технологический уровень. А у нас нужно было, чтобы сначала подъехала машина-пускач, да, вот если фильмы про авиацию смотреть, по-моему, там «Небесный тихоход», может быть, «Бой идут одни старики» и ряд других фильмов про авиацию, что что наших, что иностранных, про вот авиацию Второй мировой, часто можно видеть такой вот грузовик, похожий немножко на кран, с такой длинной балкой над кабиной. Так вот, это, собственно, грузовик-пускач. То есть, в кузове у него двигатель от автомобиля, который через длинную балку соединяется, зацепляется за винт стоящего самолета, раскручивает его и так запускает двигатель. Вот, то есть нужно понимать, что пока этот грузовик подъедет, пока зацепится, запустит двигатель в кузове, который раскрутит и запустит, собственно, двигатель самолета, это сколько времени пройдет. Немецкий самолет запускался кнопкой из кабины. Немецкий же самолет при взлете нажимал летчик кнопку и электродвигатель шасси. Убирал шасси. Вот. У нас же на И-16 шасси нужно было убирать вручную, наматывая тросик, крутя ручку, вот, чтобы тросиком убрать шасси. С неубранными шасси не маневрировать, не вести воздушный бой адекватно нельзя. Действительно, к сожалению, техника, говоря о той же авиации, у нас большей частью, она была многочисленная, но, к сожалению, отстающая на поколение. И, кроме того, нужно понимать, что война – это не столкновение отдельных самолетов или отдельных танков. Воюет, в общем-то, целый комплекс вооружения. И как бы нужно понимать, что самолет на войне, он не для того, чтобы сражаться с другим самолетом изначально. Просто вот два истребителя там взлетели и сражаются.
Да, у них дуэль такая. Обычно ведь истребители сопровождаются. Ждали бомбардировщик,
да,
который должен был отбомбиться. Отсюда и важность дальности полета, и важность и скорости, и вот этих всех вещей.
Да, то есть нужно понимать, что истребитель выполняет задачи, да и бомбардировщик тоже, и штурмовик, и разведчик. В общем-то, авиация, она работает в комплексе, она не работает отдельно от всего остального, она работает в комплексе, и по большому счету задача авиации – это, в общем-то, помощь войскам, воюющим на земле. Победа куется на земле, по большому счету. Одной авиации войну выиграть невозможно, какой бы ни была замечательная авиация. Вот. Но так или иначе, воюет комплекс вооружения. То есть у истребителя есть свои задачи, у бомбардировщика есть свои задачи. И задача свободно охотиться, там, сражаться с вражескими истребителями в воздухе просто для забавы, ну, это не имеет
рационально,
отношения.
И в этом нет...
Да, это не имеет отношения к, в общем-то, выполнению задач, по большому счету, чаще всего. Конечно, периодически подобные какие-то вещи были, но это, как говорится, не главное. Главная задача истребителя – это или сопровождать свои бомбардировщики и штурмовики, чтобы помочь им выполнить задачу прикрыть их от вражеских истребителей, или, наоборот, прикрывать свои важные наземные объекты от ударов вражеских бомбардировщиков и штурмовиков. Завоевание господства в воздухе, действительно бороться с вражеской авиацией, заниматься противовоздушной обороной важных объектов в тылу, куда могут дотянуться вражеские тяжелые бомбардировщики. Для этой цели, например, истребитель должен иметь, например, высокую начальную скорость и хорошую скороподъемность, то есть быстро набирать высоту. К сожалению, наши самолеты И-16, И-153 и ряд других самолетов ранних серий, которых было много в Красной армии на начало войны, они уже не отвечали, к сожалению, современным требованиям.
Тимофей, тогда резонный вопрос. Почему такая большая страна, как СССР, с такими возможностями, вот, например, у нас, оказывается, был дефицит алюминия, что само по себе удивительно, потому что все-таки у нас и месторождение, и добыча, все это должно было работать. Почему же маленькая такая по сравнению с СССР Германия смогла за короткое время восстановить армию и технически быть настолько более продвинутой к началу войны? Ну, во-первых, они ее собирались развязывать, а вот это все разрушает мифы о том, что СССР готовилась к захватнической войне. Но тем не менее, почему у них стартовые настолько они, ну, опережали?
Да, но тут момент какой. Во-первых, чисто экономический. Еще раз повторим. Германия вышла из Первой мировой, в общем-то, с неразрушенной собственной территорией и промышленностью. Хотя какие-то ограничения на них наложили, было запрещено там что-то разрабатывать, что-то производить. Но, в общем и целом, производственные мощности Германии не были уничтожены. Германия не была оккупирована странами-победительницами.
У них не было революции, как у нас.
Ну, революция была, но
я имею в виду,
не было гражданской
такого.
Войны и разрушения, как бы,
такой
в общем-то...
Такой революции, как у нас, нигде ведь не было по масштабу, то есть, чтобы полностью смена строя.
Революция у них, конечно, была, кайзера...
Ну, как и во Франции, да.
Кайзера у них снесли, вот. Ну, с французской революцией, конечно...
Несопоставимо,
да, но, скажем так, что, конечно, была и смена общественной формации и все остальное, но...
Это во всем мире, скажем.
Но факт тот, что за революцией не последовало гражданской войны с сильными вот такими разрушениями, в общем-то...
И уничтожением целых слоев общества.
Ну, скажем так, с уничтожением, по крайней мере, производственной базы, разрушением целых отраслей и, в общем-то, параличом жизни во многом.
Да, и на них так не лезли со всех сторон.
Да, не было интервенции. То есть, на самом деле, Германия, хотя и потерпела унижение и поражение, но на самом деле потенциал свой сохранила. Плюс, ну, надо отдать должное, немцы, с одной стороны, ловко обходили разные запреты, а с другой стороны, когда они приросли Австрии и Чехословакии, их производственный потенциал вырос значительно. А дальше, как уже пошло по нарастающей, там 39-40-е годы – это сплошные немецкие победы в Европе. Вот, они приросли дополнительные территории дополнительными производственными ресурсами. И, в общем-то,
и человеческими.
Да. Ну и кроме того, что вспомню, что Германия и во время Первой мировой-то нашу страну превосходила существенно по большинству показателей. Хотя Германия лишила своих колоний в результате Первой мировой, но Германия не была настолько колониальной империей, как, скажем, Англия. То есть потеря колоний, немцы последними включились, на самом деле, в 19 веке в битву за колонии. И, в общем-то, колонии были не столь значительными, чтобы вот радикальным образом подорвать немецкую экономику.
Их потеряв, да.
Да, и, в общем-то, и поэтому Германия на самом деле продолжала совершенствоваться, плюс немецкая научная школа, она никуда не делась, и она работала. Да, были всякие хитрые схемы, там бывало что-то создавалось в Швейцарии или в Швеции, в интересах вроде как частных немецких фирм, на самом деле, конечно, для вооружения Третьего Рейха. То есть это все было, Германия действительно имела более высокий уровень развития и неповрежденную, неразрушенную в результате Первой мировой промышленность. Мы же вступили, так сказать, в 20 век, уже в историю после Первой мировой. Революция, гражданская война, действительно хаос, голод и, в общем-то,
разруха.
Разруха, действительно, что бы ни говорили в известном фильме, разруха объективно была, к сожалению, и действительно восстанавливать пришлось все сферы жизни. И часто, когда вот говорят, опять-таки, вот говорят, Советский Союз, Советский Союз. Вот часто говорят Советский Союз, но подразумевают при этом как-то вот, вот словосочетание Советский Союз. Сразу почему-то представляют сверхимперию 70-х, 80-х годов. Да, действительно, сверхдержаву, у которой развиты
боевые головки, ракеты с боевыми головками, атомное оружие.
Технологии, космос, там все что угодно. Да, но это же появилось потом. Надо понимать, что Советский Союз 30-х – это принципиально другое государство. Более того, скажем, вот в конце 20-х годов, в начале 30-х, по-моему, в 29-м году, был конфликт на КВЖД. Советский Союз воевал, по сути дела, с бандой одного из гоминдановских главарей, Чан Сюлянова звали. Китайский полевой командир, входивший структурно в Гоминдан. Он со своей бандой сел на линию китайско-восточной железной дороги, идущей через территорию Китая во Владивосток, и грабил советские поезда. Так вот, Красная Армия с большим трудом туда собралась, доехала до туда по действительно там Транссибирской магистрали и таки все-таки нанесла поражение. Это вот война знаменательна тем, что в первый раз использовались первые советские танки МС-1 советского производства. Действительно, победа была одержана, показательный список трофеев в этом конфликте добытых. Там описано все. Не только орудия, пулеметы, там автомобили, мотоциклы, трактора, сколько каких березовых жердей, какого диаметра, сколько там каких ящиков, каких гвоздей и так далее. То есть из этой описи просто очевидно, ну, Советский Союз был не то что бедный, нищей страной на конец 20-х годов.
Поэтому нередко говорится о сталинском рывке 30-х годов, 35-37 года, когда тысячи новых предприятий тяжелой промышленности, в том числе, было построено, перенесено и построено на территории СССР. Это понятно тоже, что удачно воспользовались разногласиями между Великобританией и США, и брались займы, и, конечно, шла оттуда своя заинтересованная, так сказать, помощь. Но также помощь получала и Германия, между прочим.
Да, ну, в общем-то, мы действительно достаточно грамотно действовали тоже, можно сказать, в плане, скажем, внешней торговли. То есть, понятно, что Советский Союз, не будем забывать, до 30-х годов, по сути, изгой в мировой политике. Вот
сейчас, непризнанный, да.
Да, как бы санкции, а тогда просто нас никто не признавал из крупных мировых игроков. И вообще к советским представителям никто не хотел иметь дело, и вообще очень долго ждали, что Советский Союз сейчас сам по себе как-то развалится. Видимо, на Западе были такие надежды. И только как где-то уже в начале, к середине 30-х, когда выяснилось, что все-таки Советский Союз никуда не денется, и, в общем-то, стали уже завязываться какие-то связи. И действительно, да, нам удалось достаточно грамотно, не всегда от лица советского правительства, зачастую там тоже разными хитрыми схемами, были приобретены и конвейерные линии по производству, и технологии многие мы получили. Например, завод «ГАЗ» появился вот в Горьком именно вот в это время. Например, да, по сути дела, это перелицованное под наши условия производство американского грузовика «Форд АА», который вот у нас производился до конца Великой Отечественной под названием «ГАЗ АА». Понятно, что не в чистом виде он у нас делался, как в Америке, были определенные переделки под наши условия, но тем не менее.
Ну, по-моему, «Форд» также сотрудничал и с Германией.
А «Форд» сотрудничал, «Форд» был бизнесменом, он играл во все. Он имел даже награду от Гитлера какое-то время, потом он ее вроде стеснялся, но по факту это было. То есть, на самом деле
он... И не только эта фирма, и не только «Форд», их можно...
И «Стандарт Ойл», который продавал немцам нефть даже по ходу уже войны, даже когда уже вроде Германия и США объявили друг другу войну в 41-м.
Да, да, даже вот наш бренд теперешний известный как «Икея», да, ведь и он, и даже эта фирма сотрудничала.
«Икея» – это шведская фирма, да, да, но, да, скажем, шведы, они вообще были в таком довольно интересном положении, они вроде, с одной стороны, были нейтральными, то есть они не собирались специально воевать ни с кем, но понятно, что основным внешнеторговым партнером в конце 30-х, начале 40-х у них, по сути дела, была Германия.
Денежку зарабатывали.
Они продавали и свой лес, и свой уголь, и свою руду железную, в общем-то, значительная часть немецкого вооружения сделана из шведского металла. Это, к сожалению, да. Поэтому надо понимать, что Советский Союз, в общем-то, да, мы, конечно, старались, да, действительно, и эти ударные пятилетки и строительство и Днепра ГЭС, и Сталинградского тракторного завода, и завода ГАЗ, и Магнитогорского комбината, и Криворожского. То есть, конечно, мы сделали огромный рывок.
Невероятный,
да,
даже.
В общем-то, невероятный. Другого, наверное, в 20 веке, я думаю, такого больше и не было. Но понятно, что догнать Германию, там, догнать развитые страны Запада мы не могли. Даже униженную, вроде как побежденную Германию мы не могли догнать. Немцы были технологически развитее нас, и это абсолютно, как говорится, аксиома. И, к сожалению, при том, что, может быть, в чем-то наша техника немецкую по каким-то показателям превосходила, но... С одной стороны, у немцев все было более высокотехнологично, действительно, вот как мы привели пример с истребителями. Да.
Также можно говорить и о танках.
Также можно говорить и о танках, например.
Вот, кстати,
да,
упрек о том, что почему-то в таком количестве, вот, хотя за что тут можно упрекать, кто чем богат и какие возможности те используют. Что наши, мол, очень много задействовали танков. Но учитывая, что у нас были проблемы с артиллерией, как известно, то это только вид оружия был, а по качеству тоже танки... В начале войны уступали, мы знаем, к сожалению.
Да, к сожалению, основные типы советских танков, ну, хотя широко известный факт, что на начало войны уже танк Т-34 раннего своего выпуска уже войска поступал. Как и тяжелый танк КВ. Да, и в ряде случаев, даже уже в начале войны, эти танки имели определенные даже серьезные успехи, но нужно понимать, что основу бронетанковых войск СССР составляли танки старых типов. Т-26, БТ, Т-28, да и тяжелые исполины Т-35. К сожалению, ну, это были сверхтяжелые танки пятибашенные. Они как бы были хороши для парадов, но в боевых условиях, к сожалению, они уже не отвечали требованиям времени. Они были достаточно большими и тяжелыми. У них был не самый мощный двигатель. Достаточно мощного двигателя для такого огромного танка у нас не было.
И плюс маневренности, да, вообще не было.
Поэтому очень плохая маневренность и очень слабое бронирование, которое нельзя было никоим образом усилить, потому что без того, в общем-то, подвижность у него была невысокой.
Это только вот зарывать в землю, использовать как артиллерию.
К сожалению, да. Они, при том, что на самом деле, конечно, и эти танки сражались, и наши танкисты действительно совершали подвиги и на этих танках в приграничных сражениях, но большая часть советских танков немцами легко пробивалась, тем более, что немцы были хорошо вооружены противотанковыми средствами. То есть немецкая пехотная дивизия, например, имела свыше 70 скорострельных противотанковых пушек, там, ПАК-35-36, например. Калибр 37 мм, да, распространена история о том, что Т-34 и КВ они в лоб не берут, Но все остальные танки, да, то есть Т-34 КВ было всего 1500 из всей массы наших танков. Всего Советского Союза было там до 25 тысяч танков по всей стране, в западных округах около там 12-13 тысяч из них. В первый месяц войны было потеряно около 12 тысяч.
Ну, еще, Тимофей, надо отметить, как мы уже говорили про самолеты, ведь это не самодостаточный вид войск такой, ведь это же все идет в комплексе, и очень важно для прикрытия и для продвижения пехоты, и скорость продвижения пехоты, опять же, моторизированность войск важна была. И вот я помню, что приводятся такие цифры, что технически немецкие войска могли продвигаться вот со всей этой техникой своей со скоростью 40 км в час, 30-40, а наши, к сожалению, могли там 5 км в час.
Да, ну это связано, в общем-то, с чем? Что да, мы начали создавать механизированные корпуса. Мы поняли, что будущее за подвижными войсками, но, к сожалению, не была отработана их структура. И в наших механизированных корпусах было большое количество танков, но, к сожалению, не хватало артиллерии и пехоты. Кроме того, что даже приданная пехота и артиллерия, к сожалению, не обладали необходимой подвижностью. Если танк мог развить там 30-40 километров в час, то пехота, она не была моторизирована, просто не хватало грузовиков. Опять-таки, насколько что у нас было оснащено, к сожалению, мы были бедной страной, мы не могли себе позволить грузовики и для народного хозяйства, и для армии одновременно. То есть предполагали под военным планом, что в случае войны мы их мобилизуем из народного хозяйства. Но сказать легко, сделать трудно, тем более, когда уже идет война, и когда она не где-то, а вот-вот ты уже должен сражаться, а машин у тебя нет. В результате пехота передвигалась пешком. Артиллерия, к сожалению, у нас, особенно тяжелая, тоже имела большие проблемы с подвижностью, потому что у нас, к сожалению, не было качественных быстроходных тягачей. Так, к сожалению, до конца войны мы их и не создали, но там были созданы немножко другие механизмы противодействия немцам. В результате как бы нужно двигаться, нужно там контрударять, там куда-то перемещаться и так далее. Танки уезжают вперед. Пехота идет со скоростью 4-5 км в час, волоча на себе там тяжелое пехотное оружие, минометы, там пулеметы «Максим» и так далее. И артиллерия на тягачах, в общем-то, и тракторах достаточно тихоходных, там СТЗ-3, СТЗ-5, там С-65 и другие подобные машины, они действительно по бездорожью, ну, идут со скоростью пехоты, кроме того, что отличались крайней ненадежностью и часто ломались. И в ряде случаев действительно приходилось просто оставлять, к сожалению, в том числе тяжелую артиллерию, там, ну, выводить, может быть, из строя, уничтожать, но бросать, и, в общем-то, это большие были потери, большие потери тяжелой артиллерии. И в результате потери артиллерии, с одной стороны, с другой стороны того, что у нас было узким местом, в принципе, нашей военной промышленности было пороховое производство. У нас, к сожалению, не было возможности производить адекватное количество артиллерийского пороха. В результате у нас очень большой провал по артиллерии в 1941 году. Кроме того, что сами гаубицы мы теряли, сами гаубицы стоят дорого, производятся сложно, и, кроме того, для них не хватало боеприпасов. И простой вопрос, значит, по поводу пороха. С одной стороны, многие заводы захвачены противником, или их эвакуировали, они не успели развернуться, даже те, которые развернули. Основным видом пороха был пироксилиновый. Пироксилиновый порох для артиллерии по технологии имеет одну проблему, особенно для, когда производится артиллерийский порох, то есть крупная шашка метательного заряда. Она делается, и потом она должна сушиться несколько недель в определенных условиях. То есть ее нельзя сразу брать и использовать. И она не будет сушиться, если вы просто там ее загрузите в ящики и повезете на фронт. То есть, а недосушенный порох, в общем-то, или стрелять вообще не будет, или будет стрелять очень плохо. И с этим большие проблемы и проседание артиллерии. И как раз ответом на проседание артиллерии стало как раз-таки массовое производство танков. И, в общем-то, и то, что у нас были танки в начале войны, по сути дела, в большом количестве, там 12 тысяч в западных округах, и танки стали щитом нашей страны, как сказал один из наших полководцев.
Ну, это вид оружия, да.
Да, который... то есть они даже при отсутствии, там, например, такой связи между танками, как у немцев, у нас зачастую не было радиостанции на танках. Или были там, например, только на командирском была рация на прием и передачу, на остальных только на прием. А зачастую просто не было. То есть нескоординированные действия. Часто действительно немцам противостояло просто как лавина одиночных танков. И зачастую такое тоже бывало. Но тем не менее, даже эти танки, которые терялись, подбивались немецкой противотанковой артиллерией. Кроме того, что и немецкие танки имели достаточно большое количество противотанковых боеприпасов в своем боекомплекте. То есть немцы готовились именно к танковым боям. Но даже гибель этих людей, гибель этих войск не была напрасной. Во-первых, конечно, немцы в этих боях тоже несли потери. И в результате, в общем-то, отборные немецкие части топтались на месте, теряли людей, теряли технику. И это все действительно постепенно стачивало немецкий меч. И, в общем-то, немцам не хватило под Москвой, может быть, тех как раз дней потерянных в приграничном сражении, тех войск, которые они понесли потери. И, собственно, это действительно привело к положительному результату для нас в итоге Московской битвы. Ну и, наконец, что касается танков, что когда выяснилось, что мы не можем покрывать потребность в артиллерии в тот момент, особенно к концу 41-го, началу 42-го, действительно был запущен массовый выпуск легких танков. Кроме того, что пришлось эвакуировать Харьковский танковый завод, кроме того, что пришлось Кировский завод пытаться эвакуировать из блокадного Ленинграда, его частично вывезли в Челябинск, и он там просуществовал, в общем-то, производя тяжелые и средние танки по ходу всей войны. Тем не менее, шла эвакуация, и приходилось разворачивать новые места производства средних и тяжелых танков, но их не хватало. И был найден выход, начали массовое производство легких танков, Т-60, Т-70. То есть, опять-таки, к тому. Эти танки, конечно, уступали большинству немецких танков и по броне, и по калибру. Но задача танка на поле боя, например, подавлять немецкие пулеметные гнезда или там сопровождать пехоту в наступлении, потому что пехота куда охотнее идет в атаку тогда, когда, в общем-то, она поддерживается танками. И действительно, это был способ противодействия немецкой артиллерийской и танковой мощи, да, мы противопоставили большое количество танков. Они, конечно, не были совершенными. Их делали, например, на Горьковском автозаводе. Да, из автомобильных агрегатов тех же грузовиков ГАЗ, например. Да, вот танк Т-60. Или позднейшее развитие танк Т-70. Но их сделали, танков Т-60 сделали 6 тысяч, танков Т-70 сделали 8 тысяч. И самый критический момент войны, 42-й, начало 43-го, эти танки действительно сыграли свою роль. А уже в конце 42-го, уже наконец была развернута эвакуированная промышленность, и мы смогли в больших количествах производить уже танки средние и тяжелые, с которыми мы, собственно, и прошли уже вторую половину войны и пришли к победе.
Тимофей, вот несмотря на вот такое неравнозначное соотношение сил при начале войны, и при том, что наша страна была ослаблена, мы уже сказали, исторически так сложилось всеми событиями, что происходило на нашей бедной родине, тем не менее, вот в таких условиях, отступая, неся большие потери, мобилизоваться и вглубь страны перебросить заводы, развернуть в тылу всю эту промышленность, чтобы ковать победу, когда уже простые люди, мы знаем, и наши родители даже вот работали, будучи фактически детьми на заводах, то есть все мирное население, которое находилось в тылу, оно бросило все силы на то, чтобы победить. Круглосуточно работали заводы, фабрики. То есть это подвиг всего народа, он даже, в общем-то, непостижим на самом деле. Это даже охватить трудно. Потому что здесь уже работает то, что принято казенным языком называть человеческий фактор. А вообще-то, по благодати Божией, это сила народная, внутренняя сила, сила духа, в конце концов, если уже называть вещи своими именами. И вот этот перелом, он случился благодаря вот этой силе духа нашего народа. В этом нет никакого пафоса, в этом есть только констатация, вот факты. И поэтому какие бы мифы там не закидывали и не пытались бы морочить голову нашей молодежи, все-таки это надо понимать. И вот мне кажется, что наш разговор, ваши интересные вот такие и цифры, и данные, и умозаключения, они очень важны. И чем чаще мы об этом будем говорить, тем чаще мы будем возвращаться к тому, что победа, она великая, народ наш великий.
Ну, безусловно, так. Ну, что хотелось бы сказать в заключении, что если говорить еще раз по поводу мифа о забросали трупами, ну, простите, у нас не было просто столько населения, чтобы забросать Германию трупами. Всего через Красную армию за войну прошло 34 миллиона человек. У немцев показатель 20 миллионов за Вторую мировую.
Но это без учета тех, кто им помогал, и румынские войска, болгарские, ну, участие других народов на стороне Гитлера, или это вообще цифра какая?
Ну, сколько я помню, по-моему, цифры Германия плюс Австрия, то есть, собственно, сами немцы. Понятно, что у немцев еще было понятие «фольксдойче», то есть этнические немцы, они брали к себе, там, допустим, судетских немцев, живших в Чехословакии, там, австрийцев они считали немцами, там, а немецкие там, меньшинства, жившие там где-нибудь в Польше, там еще где-то. То есть это тоже присутствовало. Союзники там дополнительные цифры прибавляются, безусловно. Хотя, конечно, мобилизационный потенциал этих стран был ниже, но его тоже недооценивать нельзя. Кроме того, что на стороне Гитлера, безусловно, воевали добровольцы со всей Европы, которые симпатизировали так или иначе Гитлеру. И, в общем-то, нацисты были с разных сторон. Из разных стран призывали призваны под знамена Третьего Рейха, поэтому этого не надо забывать. И если мы просто сравним мобилизационные потенциалы, то ну, никакого заваливания трупами даже теоретически не получится. Просто корни этого мифа, как и многих других мифов, лежат, в общем-то, в геббельсовской пропаганде. К исторической правде это не имеет отношения. А воевали-то мы как раз старались воевать технологиями, и если изучать, вот есть люди, изучающие специальную историю военной техники, танков, самолетов, артиллерии и так далее, то становится понятно, что, в общем-то, мы воевали не массой пехоты. Мы действительно старались превосходить противника технически, и с определенного момента действительно мы создали более развитое прогрессивное вооружение. Это, конечно же, было связано с тем, что, конечно, и Третий Рейх тоже надорвался в той войне, и их потенциал тоже начал подрываться, и начались и потери там, территории, и массовые удары авиации по промышленным районам. То есть, действительно, у немцев начались свои проблемы. Мы по ходу войны росли. Наращивалось производство и
научились
и воевать, учились и в военном смысле, да, и
в техническом.
И в техническом мы наращивали, да, и это все было. То немцы, придя к нам суперпрофессионалами, прошедшими всю Европу, это, кстати, по сути дела, одна из причин как раз немецких удач в начале. У них были очень опытные, обученные войска от солдата до генерала. У нас же многие не имели боевого опыта в тот момент. То к концу войны немцы потеряли большую часть своего, так сказать, кадрового состава, потеряли значительную часть своей промышленности, и действительно они были вынуждены искать какие-то вот действительно решения, какие-то вот попытки...
Оправдания.
Оправдания, да, и какие-то решения против нашей мощи, да. Ну, немцы, конечно, немцы в конце войны, например, могли создавать. Немцы все равно технически во многом нас превосходили, например, в химической промышленности. Например, фаустпатроны, они могли создавать кумулятивный боеприпас, сделать его массовым и бороться с танками хотя бы так. У нас в начале войны была проблема, у нас не было быстро детонирующей взрывчатки, у нас не настолько была развита химическая промышленность. Но по ходу войны мы это наверстали. Как и многие другие вещи в таком отношении. Поэтому, если говорить о заваливании трупами, это несостоятельно. Если же говорить о том, что мы превосходили немцам по танкам, то надо понимать, что не все так просто. К сожалению, кроме количественных показателей, есть еще и момент организации. Немцы нас опережали в мобилизации и развертывании, владели главным оружием на 41-й год на любой войне. Главное оружие в любой войне – это стратегическая инициатива. Немцы владели в 41-м, поэтому они, в общем-то, одерживали победу. Но то, что мы сумели переломить ход войны, это действительно говорит только в лучшую сторону и о нашей стране, о нашем народе, о нашей армии, о нашей промышленности.
И о нашей победе.
И о нашей победе, которую никто у нас отнять не сможет, как бы им ни хотелось.
Спасибо, Тимофей, за очень интересную содержательную беседу. Она не последняя. И впереди мы будем говорить о наших победах в Великой Отечественной войне. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.
Вы прослушали вторую заключительную часть беседы с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым из рубрики «О мифах и реальности». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.